Больница названа в указе «Свободную». Для ее помещения куплен загородный дом генерал-прокурора Глебова. 14 июня императрица выехала из Москвы и 19 числа вечером прибыла в Царское село, откуда в годовщину своего восшествия на престол 28 июня имела торжественный въезд в Петербург. В продолжение описываемого года Екатерина 8 раз присутствовала в Сенате, 4 раза в Москве и 4 раза в Петербурге. Москву Сенат оставил, выслушав следующий указ императрицы. «Господа сенаторы, я не могу сказать, чтобы вы не имели патриотического попечения о пользе моей и о пользе общей. Но с соболезнованием должна вам сказать и то, что не с таким успехом дела к концу своему приходят, с каким желательно. Причина единственно в том только и состоят, что присутствующие в Сенате имеют междоусобное несогласие, вражду и ненависть, и один другого дел не терпит, а потому и разделяются на партии и стараются изыскать один другому причины огорчительные. Что ж от того рождается? Одна только беспредельная злоба и раздор. Не последняя причина и сия к несогласию, что некоторые порочат дела других, хотя бы они и полезны были, для того только, что не ими сделаны, хотя сами, однако ж, их никогда не сильны сделать. Но в таком случае здраво рассудить должно, что не все люди равные таланты имеют. Еще раньше, в марте месяце, сенаторы должны были выслушать наставления насчет неприличия некоторых занятий для них. Слушалось дело по злоупотреблениям винного откупа в Иркутске, и сенаторы объявили одному из своих сочленов, Сумарокову, что ему нельзя присутствовать при рассуждении об этом деле, ибо он сам имеет винный откуп в Бахмутской провинции на основании закона Петра Великого. Ежели судья равное дело имеет с человечиком или ответчиком, например, если ищет кто в обиде отнятого двора, и такое же равное дело имеет судья в другом месте, то ему не судить, чтоб для своего примера дело не испортил. Сумароков обиделся и подал жалобу императрице, что отстранен несправедливо, указ до него не касается, ибо на него никто не жалуется в притеснениях по откупу. Екатерина написала такое решение на просьбу Сумарокова. «Откуп винный в городе Иркутске и откуп винный в Бахмутской провинции равенствуют тем меж собою, что один в Сибири, а другой в России. По партикулярным спорным делам сенаторы выходят по силе Петра Великого указа без огорчения из Сената. А если по откупным делам огорчительно, то способ оставаться в Сенате в их руках, то есть не заниматься откупами». В Петербурге Сенат получил указ. Ее императорское величество усмотрело из поднесенной генерал-прокурором ведомости о всех со вступления на престол по 5 сего августа состоявшихся именных указах, что из оных многие не токма по партикулярным челобитчиковым, но и по государственным делам еще не исполнены, по иным еще рассматривается. Всего ради, а паче желая, чтоб собственно ее императорского величества о пользе государственной и о безостановочном правосудии течения неусыпные труды не оставались без желаемого ее величеством успеха, повелевает Сенату, исключая только свободные от заседания дни, съезжаться пополудни по трижды в неделю до тех пор, пока все дела будут исполнены. Указ был объявлен 20 августа, а 4 сентября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила. Так как много дел уже рассмотрено, то съезжаться пополудни только раз в неделю вместо трех, так как канцелярские служители, как она слышала, несут немалый труд. В ноябре императрица опять жаловалась на ужасную медлительность Сената. Но она не хотела ограничиться жалобами. Еще 17 апреля дан был указ собранию, в котором совет происходил о вольности дворянской. Разделение Сената на департаменты – дабы тем способом не одно дело в Сенате и в один день трактовалось, но столько производимо их было, каликое число департаментов определится. А каждый бы департамент определенные роды себе дел в отправлении узаконением имел. 15 декабря был издан манифест. Правило неоспоримое, что всякого государства благосостояние основано на внутреннем спокойствии и благоденствии обитателей, и что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от постановленных над ним начальников и правителей. Но нельзя инаково сего достигнуть, как только добрым учреждением внутренних распорядков и всех государственных и судебных правительств, которые в империи нашей по состоянию нынешнего времени весьма недостаточны, что можно наиболее всего усмотреть в нашем Сенате, в который не только апелляционные, но и всякого рода дела из-за всего государства с требованием резолюции вступают, и который столь отягчен множественным числом онных, что превосходит силы человеческие все онные дела решить в надлежащее время. Вследствие этого Сенат разделялся на 6 департаментов, из которых 4 должны были находиться в Петербурге, 2 в Москве, вместо бывшей там сенатской конторы. Первый департамент занимался государственными внутренними и политическими делами, второй – судными, третий – делами Малороссии, Остзейских провинций, Финляндии, Академии наук, университета, Академии художеств, полиции и прочее. Четвертый – делами военными и морскими. Пятый – московский – отправлял всякие государственные текущие дела, какие исправляла прежде сенатская контора. Шестой – московский – ведал судные дела, соответственно, второму – петербургскому. При первом департаменте оставался генерал-прокурор, во всех других – по обер-прокурору в каждом. Дела решались единогласием. При невозможности соглашения обер-прокурор объявляет генерал-прокурору с объяснением, в чем сенаторы не соглашаются или в чем сам сомневается. Тогда генерал-прокурор, взявший дело в первый департамент и созвавший всех наличных сенаторов от прочих департаментов, предлагает на общее рассуждение. Если сенаторы первого департамента не будут согласны, то дело предлагается в общем собрании. Если тут сенаторы не согласятся или по делу точного закона не будет, то генерал-прокурор все дело сенаторскими мнениями и своим рассуждением представляет императрице. По тем же самым причинам, по каким разделен был Сенат, разделены были на департаменты юстиц, вотчины и ревизион коллегии и судный приказ. Ревизион коллегия была разделена на 5 департаментов, потому что в ней до такой степени умножилось число неревизованных счетов, что многие миллионы государственной казны были в неизвестности. Ревизион коллегии было предписано иметь главным правилом при свидетельстве счетов смотреть не на одно только то, что приход с расходом был верен, но смотреть особенно за тем, все ли денежные и прочие выдачи произведены по силе законов. Сибирский и розыскной приказы и раскольническая контора были уничтожены. 20 августа состоялся именной указ. Камер-юнкеру графу Федору Орлову повелевает ее императорское величество быть беспрерывно в Сенате при текущих делах и особливо при собраниях, и место свое иметь за генерал-прокурорским столом, дабы он слушанием дел и рассуждений сенаторских, также чтением и собственным иногда сочинением текущих резолюций и всего того, что для лучшего приобретения себе знания дел запотребно найдет, навыкал бы быть искусным и способным впредь к службе ее императорского величества по сему месту. Екатерина требовала особенной и согласной деятельности Сената в искоренении злоупотреблений в областном управлении, в искоренении взяточничества. В приведенном выговоре Сенату за несогласие она выставляла в пример дело о калужском воеводе Мясоедове. По этому делу сохранилась любопытная записка императрицы генеральному прокурору Глебову. По мясоедову делу, кой час приеду в город, соберу сенат и сама господ сенаторов в полном собрании намерена согласить и всякого выслушать, а инако скажут, что тот или другой по клочкам бы меня рвут». Екатерина боялась слухов, что сенаторы стараются наедине представлять ей свои мнения и склонять на свою сторону. И из этого уже видно, какой сильный интерес возбуждало это дело. Мясоедов, товарищ его, секретарь и канцелярист были уличены и сами признались во взятках по подрядам. Мясоедов и товарищ его были лишены чинов и сосланы в деревни. Секретаря написали вечно в копиисты и сослали в отдаленный город. Канцелярист высечен плетьми и отдан солдаты в отдаленный гарнизон. Не менее забот стоило Екатерине дело о смоленском губернаторе Аршеневском, обвиненном во взятках. Опять несогласие между сенаторами. Опять толки, которые вызвали такую записку Екатерины Глебову. «Когда не накажешь людей, говорят послабление. Когда же накажешь, тогда говорят строго. Пускай Аршеневский останется до моего приезда без чинов, и тогда в Сенат приеду с вышеписанными рефлекциями, да облегчу сентенцию. Я чаю, порочит онный поступок, или те, у кого совесть нечиста, или те, которые не сочиняли или мне не советовали в резолюции. Есть у нас род людей, которые все то порочат, где они не призваны были вместо оракула, а оракула дела опять порочат генерально все». Мысль, что у многих совесть нечиста, не оставляла Екатерину. Так, узнавши, что Тверь выгорела, она писала Глебову: «Старайтесь о вспоможении сим несчастным людям. Я думаю, многим не печально, что дела все почти сгорели». Сенаторы князь Яков Шаховской и граф Скавронский объявили в Сенате письма, полученные ими от коломенского епископа Порфирия. Епископ жаловался на коломенского воеводу Ивана Орлова, что он дни и ночи проводит в пьянстве. В канцелярии мало бывает, да и то приходит пьяный же. Что колодников в тюрьме больше 100 человек. Решения нет никакого. Он же, Орлов, оставя канцелярию и город никому не приказав, самовластно уехал в Москву на маскарад. Это были дела новые, но было еще старое дело о знаменитом иркутском следователе Крылове. Мы видели, что последствию, произведенному Крыловым, иркутские купцы повинились в расхищении 150 тысяч рублей казенных денег. Но когда началось дело о насильственных поступках самого Крылова, купцы стали показывать, что повинны их были вымучены пытками. Причем Крылов действовал в интересах бывшего тогда обер, а теперь генерал-прокурора Глебова. Глебов взял составить вино в Иркутске. Купцы представили, что цена, по которой он договорился ставить вино, гораздо дороже той, какая оказывается по десятилетней сложности. Кроме того, купцы оценили казенные винные заводы гораздо дороже, чем Глебов хотел их взять за себя. Таким образом, посылка Крылова оказывалась личной местью Глебова иркутским купцам. Кроме Глебова, оказался виновным и весь Сенат, который позволил вести дело неправильным образом. Отдал кабацкие сборы Глебову на откуп без всяких должных справок. Когда Глебов донес о злоупотреблениях иркутского купечества и присоединил свои частные жалобы на него, то Сенат назначил следствие, тогда как обер-прокурор не имел никакого права мешаться в гласные дела, а как обиженный должен был искать суда в определенных законом местах. Крылов был отправлен из сенатской конторы и доношения свои присылал прямо в Сенат. За такой беспорядок Сенат наградил его 1000 рублями и тем поощрил его к дальнейшим беззаконным поступкам. Прошение, присланное вице-губернатором иркутским Вольфом на имя императрицы Елисаветы, Сенат удержал и не велел исследовать, каким образом печать на прошении оказалась подрезанную. Когда иркутские купцы повинились в растрате казенных денег, то самовольно просил им знатную сумму денег. Так как сенаторы причастные этим беспорядкам, одни умерли, другие вышли в отставку, то императрица простила оставшихся в живых, подведя их под милостивый манифест по случаю ее коронации, предавая их единственно угрызением совести. Относительно генерал-прокурора Глебова, императрица усмотрела, как мало он имел старания о правильном производстве дел и о казенном интересе. И ко всему беззаконному производству этого дела единственно подал повод своим неправильным доношением, и принадлежавшее казне при откупе приращение обратил на собственный прибыток, за что и подлежал не только лишению всех чинов, но и большему наказанию. Однако вследствие того же милостивого манифеста он был только удален навеки от всех должностей с чином генерал-поручика. Крылов за долговременное содержание в оковах освобожден от смертной казни, высечен кнутом в Иркутске и сослан на вечную каторгу. Но сама императрица объявила, что эти приговоры последовали, тогда как следствие к законному окончанию не приведено. «Однако, — говорит она, — мы нашли в нем довольно обстоятельств, ясно открывающих истинное состояние сего дела. Чего ради за справедливое почли решить онное по видимым в нем окрестностям, обстоятельствам, нежели входить в законный порядок и тем вновь начинать следствие, а через то и так уже многое претерпевшим иркутским купцам, призывом их сюда для улики и очных ставок, сделать еще более отягощение». Оказались также следы старого дела о злоупотреблениях воронежского губернатора Пушкина, которое велел потушить Петр III. Капитан Кара повинился, что в 1758 году регистратор Савинов дал ему знать, что Пушкин приказывает ему, Кара, объявить бирючинским обывателям, чтобы они собрали 1000 рублей денег ему, губернатору, и зато с ними благосклонность учинена будет. Обыватели добровольно деньги собрали и с ним в Воронеж послали. Потом Пушкин приказал, чтоб бирючинцы отдали поклон вице-губернатору Кошелеву, и бирючинские уполномоченные подарили Кошелеву 300 рублей. Наконец Пушкин потребовал с той же бирючей слободы 500 рублей, чтобы от проезжающих команд разорения не было. Асессор Вильяминов повинился, что из получаемых им при лесном смотрении денег дал Пушкину 300 рублей, да адъютанту его 100 рублей. Князь Александр Алексеевич Вяземский, отправленный для усмирения горнозаводских крестьян, имевший также поручение присматриваться к ходу управления, доносил. «Выехав из Казани, старался я в разнородных деревнях разведать о поведениях казанской канцелярии. Везде я нашел не только подтверждение донесенному уже о мздоимствах, но нашел еще и то, сколько собираемо было с каждой души ясачных крестьян для поднесения приказным служителям за поданные в прошедшем году к будущей ревизии сказки, и сколько собирается на вальдмейстеров при каждом их посещении. В татарской деревне, называемой Агрызы, 2 сотника уверяли, что за поданные сказки разошлись по 9 и 10 копеек с души. А сватяков, как с людей очень простых и добросовестных, и более. Вальдмейстеру в каждый его приезд сбирается по 3-4 копейки с души, а сватяков по 4 и 5 копеек. Когда я спросил, за что же они такие большие подарки дают, то получил в ответ. Несколько лет тому назад поупрямились они своей сотнею и не дали ничего вальдмейстеру, который зато репортовал, что они рубят заповедный дубовый лес. И губернская канцелярия, не принимая их оправдания, взыскала штрафа 800 рублей. Так они теперь уже и дают подарки, потому что хотя никакого дубового леса вальдмейстер не найдет, то смотрит сани и, найдя дубовые полозья, репортует в губернскую канцелярию о порубленном дубе –